Приложение. Письмо монахини Досифеи к Тимофею и Ионе Путиловым. В послушании о Христе, почтеннейшему Тимофею и братьям, мир и Божие благословение. Приятное письмо ваше, посланное через брата, имело удовольствие получить. И, читав оное, не могла не вспомнить слов, что в суе путь аще не благословит Бог. Вы, направив стопы ваши на путь мирен к необуреваемому пристанищу, благополучно достигли, настигши на пути старца, хотя безмолвно, но внутрь сердца снабденно и Богом благословенно, коего древний посох указывал вам путь к вечно тихому пристанищу в Саровском Иерусалиме. Сие напутствие Божие весьма сходно с принятым вами намерением, и должно заметить, что на путь правый указывает идущим не скитающиеся в мирской прелести, ищущие спокойствие телесного, переходя из града в другой, но напутствуемый через Христа старец, хотя в раздранном рубище и хладный телом, но теплой верою и безмолвствуя языком в мире, отверст устами в обители внутренней, затворивший уста как бы дверь хижины теплой от охлаждения, и дабы не вшел тать похитить сокровище, аще даде ему Господь. Сего старца, напутствующего вас, увидя из письма, не могла я не чувствовать истинной веры, что севший с вами, сей провожающий на служение Богу, избранник от Христа Спасителя нашего, человек потаенного сердца в неистлении молчаливого духа и слова его внутрь, дабы доказать верующим, что избравших лучший конец жития и приходящих путь остатки жизни в вере и неленостном послушании для достижения спасения, будет благословлять сам Отец Небесный, яко напутствующий вас старец, от коего все мимоидущие смиренно просят Божие благословение, яко слабая суть в мире, в обрани плоти и крови, из духи злобы. Вы же, видев совесть свою как бы в зеркале и приняв несение креста Спасителя нашего, обещая послушание нести его и далее, донде же укажется место и время сложить его, страшитесь сбросить его с себя, угождая побуждением плоти, в кое часто бывает и враг владыкою. Но достигши спокойствия совести и будучи наставляемы отцом Александром, не страшитесь мирного возмущения со стороны родственников, имея отца и матерь и же на небеси. Впрочем, хотя дядя, сестры и прочие родственники в неудовольствии по свойству плотскому и метутся, яко в мире ища наказаний, но вспомните родителей Козьмы Дементьевича, не злобствующих о спасении ближнего. Может быть, Бог смирит сердца и ваших родственников, если вероутверждение не поколеблется в сердце вашем и не сделаете отступления, дав себя исхитить волку из стада Христова и растерзать среди прелестями ослепленных. Иона, брат, утешающий жизнью, несущий трое послушания с терпением, и Козьма Дементьевич, трудившийся с вами в хлебне, вы пишете, общелюбимый строителем и пустынниками, пекущимися о вашем назидании душевном. Дай Бог, чтобы с любовью сей почтенной о Христе братьей приходили вы трудности послушания для тела к облегчению и спасению духа, достигая при черном покрове главы, блистающего на оную венца от Спасителя мира. Видев же вас, не сетующих и без уныния, благодарящих Господа нашего, прошу вас смиренно писать мне впредь при случаях о продолжении жития вашего. Я же при молитве как духовно, так и телесно, здраво. И прошу читать письмо вместе, дабы цепь дружества вашего была тверже. Впрочем, желая вам душевного и телесного здравия и Божие благословения, имею честь быть грешной монахиня Досифея, 29 октября 1805 года. В русских достопамятностях при описании Ивановского монастыря в Москве сказано о старице Досифее следующее. Сюда прислана была в 1785 году по секретному повелению императрицы Екатерины II одна женщина не старых лет, по-видимому, знатного происхождения. Неизвестно, какое было ее в свете значение, какое имя и фамилия, но здесь, в монашестве, она наречена Досифеею. Никто ее не видал, кроме игумени, духовника, причетника, недавно умершего в глубокой старости, до московского купца Филиппа Никифоровича Шепелева, торговавшего чаем и сахаром на Варварке, от которого мы за несколько тому лет заимствовали некоторые сведения об этой таинственной монахине. По их словам, она была уже пожилая, среднего роста, худощава телом и стройна станом, несмотря на свои лета и долговременные заключения, еще сохраняла в лице некоторые черты прежней красоты. Ее приемы и обращения обнаруживали благородство ее происхождения и образованность. Старый причетник видел каких-то, по его замечанию, знатных особ, допущенных игуменью на короткое время к затворнице, которая говорила с ними на иностранном языке. Досифея жила в одноэтажных каменных кельях, примыкавших к восточной части ограды монастыря, близ покоев игумени и недавно еще сломанных. Все ее помещение составляли две уютные низменные комнатки под сводами и прихожие для келейницы. Их нагревала извращатая печь с лежанкою. Окна обращены были на монастырь. На содержание ее отпускалась особенная сумма из казначейства. Стол она имела хороший. Иногда на имя ее пересылались к игумени от неизвестных лиц значительные суммы денег, которые она употребляла более на украшение церкви, на пособие бедным и на подаяние нищим. К окошкам ее, задернутым занавесками, иногда любопытство и молва привлекали народ. Но штатный служитель, заступавший место караульного, отгонял любопытных. В церковь Досифея выходила весьма редко, и то в сопровождении приставленной к ней старицы. Коридоры, крытые деревянной лестницей от ее келии, вели прямо в надворотную церковь, где духовник ее с причетником совершал богослужение для нее одной. Тогда церковные двери запирались изнутри, чтобы никто не мог войти. Все время своей затворнической жизни она посвящала молитве, чтению духовных книг и рукоделию. Вырученные ею за труды деньги раздавала через свою келейницу нищие братья. Последние годы Досифея провела в безмолвии и в подвигах благочестия. После 25-летнего пребывания в Ивановском монастыре она скончалась 64 лет 4 февраля 1810 года, а по надписи на портрете ее, как увидим далее, 1808 года. Как она прислана была в этот монастырь по секретному указу 1785 года, то имени ее мы не нашли в клировых ведомостях, хотя в продолжении 10 лет царствования Александра I и содержали ее несколько свободнее, но все еще держались прежнего указа, и она оставалась в забвении. Хотя жизнь Досифеи в монастыре была сокровенную для света, но ее погребение было торжественное и великолепное. Отпевал ее за болезнью митрополита Платона викарий его, Преосвященный Августин, с почетным духовенством. На отпевание съехались главнокомандующий столицы граф Иван Васильевич Гудович, женат ли на графине Прасковье Кирилловне Разумовской и другие вельможи екатерининского времени. Стечение народа в монастыре было необыкновенное. Тело Досифеи погребено не в том монастыре, где обыкновенно хоронили инокинь Ивановской обители, но в Новоспасском монастыре, усыпальнице Романовых, у восточной ограды, на левой стороне от колокольни. Над ее могилою, на диком камне надгробия под номером 122, читаем следующую надпись. Под сим камнем положено тело усопшее о Господе монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвязавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет и скончавшейся февраля 4 1810 года. Всего ее жития было 64 года. Боже, всели ее в вечных Твоих обителях. В настоятельских келиях Новоспасского монастыря, по сказанию господина Мельникова, хранится портрет Таракановой, который почитали за изображение погребенной там монахини Досифеи в мире принцессы Доротеи. Портрет писан на полотне, вышиной 10,5, шириной 7,5 вершков. На задней его стороне читаем: «Принцесса Августа Тараканова, в иноцах, постриженная в Московском Ивановском монастыре, где по многих летиях праведной жизни своей скончалась 1808 года и погребена в Новоспасском монастыре». Иван Снегирев. Из писем архимандрита Александра Арзамасского, бывшего в Москве в Новоспасском монастыре наместником, к братьям Тимофею и Ионе Путиловым. Письмо первое. «Братьям моим о Христе Иисусе, Тимофею и Ионе, по приезде в Саровскую пустынь, советую. Во-первых, живши тамо, ходить к братьям и дело иметь с теми только, с которыми прикажет вам строитель и духовник. Второе, послушание проходить без роптания. А когда же в чем отяготитеся, то просите со смирением перевести в другое. Когда ж не переведут, послушайтеся. Третье. Помните и живите, никуда не выходите. Потому что вы, если какие многие, мнимые вам, увидите неудобности или соблазны, то если оные из себя не истребите и с ними перейдете, в десятеро еще найдете, и с побродяжничеством вашим станут умножаться, пока совсем вас опять возвратят в мир. А когда же станете слушаться наставлений их, и сами себя будете обвинять, и соблазны на братию за собственный свой недуг и немощь признавать, то всегда и во всем будете оставаться мирными. Четвертое. Также за послушание, хотя и тяжелое будет, то тяжело оно кажется только за непослушание и упрямство. Потому увидите такое же самое послушание проходящих с покоем вас немощнее. Впрочем, если оставит вас по вашему желанию без послушания, то столько вас одолеют помыслы, что и не сладите с ними. Почему не отзывайтесь от послушания, но ищите послушание. Пятое. Для вечной вашей душевной пользы паче и паче помните, яко на всякое искушение, смирение, самоукорение и терпение, победа. Господь же премилостивый да просветит вас и умудрит, да поможет вам и да сохранит вас, и покрыет от всех шуих и десных сетей вражьих. Шестое. Проходя послушание, берегите себя от тяжелых подъемов и храните здравие. Ответ бо дадите пред Богом, если себя от безумной ревности как-либо повредите и испортите, да и ближних отяготите. Сделавшися бо уродами, уже не братья вы, но братья вам служить принуждена. В каковом случае горькую жизнь иметь будете, отчего меня и вас да помилует Господь. Когда вспомните, то помяните грешного Александра, любящего вас, ради вас же самих». 1805 год. Письмо второе. «Любезное Христе Иисусе, братья Тимофей Иванович, и с любезным Ионою, благодать и милость Божия да будет с вами. Получил и последнее твое письмецо, и сердечно радуюсь, что милосердный Господь не попустил вам более скитаться в мире и осквернять свои души прелестью. Терпи Бога ради, и не забудь, что несть наша брань к крови и плоти, но к началам и прочее. Лучше бы по святому лествичнику с помыслами, братиси нам, нежели сомнением. А не добро быть и нам бесстрастным. Беси бы умножицею отходит мнение ради, ведящие яко можем и кроме их коварства о собственной гордости погибнути, а посему ниже покаяние обрести. Пишите застужение помыслов, то ежели можно удержать ветры, тогда и помыслы. А святые отцы глаголют, что можно иноку и страстно быть, но не действовать по страсти. Следовательно, мы осудимся за действие по страсти, а не за то только, что имеем в себе оные, и через помыслы стужаем. И первый бы Адам, по чувству распознавательному, проразумевал, что добро яблоко вснеть, но не за познание, а за вкушение оного яблока осужден. Да и Бог заповедал ему, не еже не разумейте о доброте плода, но еже глаголит «да не снести», почему не смущай свою душу никакими помыслами, потому что ты не любишь их и не услаждаешься ими. Ежели имеешь отца и известуешься к нему сердцем и верою, то открывай ему все свои брани и помыслы, а свой разум, яко поврежденный и грехами оскверненный и измаранный, отнюдь не принимай и не верь себе ни в чем до кончины своей. И когда станешь являть ему оные, то узреши милость Божию и облегчение и исцеление. А ежели ж запустишь и утвердишься в своем разуме, то напоследок неисцельно вознедугуешь и никому уже и ни в чем и никогда не поверишь. А всю жизнь дьявол водить будет, куда захочет, и показывать все по-своему, потому что ум помрачится, и всякое слово братнее подозревать будешь, и ни в чем и никогда не уверишься. Паче всего прошу вас, любезных моих, самим Богом, будьте послушливы без рассуждения всякому брату, паче же отцам вашим, и смиряйтесь и пред всеми. По святых бу отец учению, единым смирением можно спастися, а без сего и всеми добродетелями не избежишь вечного осуждения. Что нам до зрительной жизни? Лишь бы Бог сохранил нас от деятельных грехов, потому что помыслы, как пишете, как бы ни развлекали ум, но самовластного произволения нашего никто от нас отнять не может. Да и можно ли получить венец без брани? Бог даст тебе разум, только Бога ради терпите. Письмо третье. Любезные о Христе Иисусе, братья Тимофей Иванович, спасайся о Господе! Получил ваше писаньице и сердечно рад, что милосердный Господь Бог сподобил вас достигнуть тихого пристанища и соединитесь лику монашествующих. Поминай, братья, милость с вами Божию и как можно старайся о своей душе. Будь послушлив без рассуждения. Подзорников же на братью, и блазнителей, и любопытников, бегай, Господа ради, и затыкай уши свои. себе единому внимай, по что исшел еси из мира. Так же пишешь, уведомит тебя, что рассуждают родственники твои, то их рассуждение общее мирянам. И ты о сем забудь мыслить и себя смущать. Бойся токмо себя самого, а не их. Ибо никто тебя отвлечь от Бога не может, а сами мы всего виновники бываем. Притом, по сердцу твоему известит Господь и родителей твоих, что препятствовать не будут. Силен бы Господь Бог. Ежели ж бы отец ваш и препятствовать вздумал вам по наущению дьявола, то, кажется, довольно говорено с тобою, что таковый отец несть уже отец, но ратник против душевного спасения вашего. Так тогда видно будет, как с ним поступить. Письмо четвертое. Причестный в иеромонасях отец Моисей. Любезный брат мой, Писание ваше я получил и возблагодарил всещедрую десницу промысла Божия, пекущегося о каждом из нас, укрепляющего немощных и устрояющего все нам во благое. Благодарю вас, что вы не забываете меня и не отметаете моих советов. Богатой милостью Бог обогатит вас за сие дарами своя благодати. Токмо надлежит нам подвигом добрым подвязатися. Поставленные на ратном поле века сего воины ни о чем более не думают, как о том, чтобы одержать победу над врагами. Так отвергшиеся мира должны о том токмо и помышлять, чтобы при помощи Божией соделаться совершенными победителями. Но как в сражении с внешними врагами есть две крайности — сильная стремительность и недеятельность, так точно и в духовной брани. Стремительность часто приступает к пределу благоразумия и отстраняется от истины иногда слишком далеко, а потому не только иногда не получает успеха, но еще в горшую впадает опасность. Так, например, полководец пылкого духа, нередко не испытав собственных сил и твердости и вверясь одной своей запальчивости, сильно устремляется на врагов своих, но не выдержавши борьбы, когда пройдет его жар, или совершенно погибает, или остается в посмеянии у врагов. В духовной брани случается то же, ибо сильная стремительность к победе нередко возрождает в человеке дух самонадеянности. Отсего и утвердившиеся в подвигах веры великие мужи иногда ослабевали, особенно когда благодать Божия на некоторое время оставляла их, дабы испытать их и показать им собственную их немощь. Апостол Петр, сильно желавший и в темницу, и на смерть идти со Христом, в опасности троекратно отвергся его и убоялся даже рабы архиереевой. Из сего мы должны научиться, что во брани с внутренними врагами не должно слишком спешить, то есть забегать вперед. Впрочем, и не оставаться в бездейственности, ибо само собой разумеется, что недеятельные — то же, что безоружные, которых пришедший враг поемлет в плен без сопротивления. Следовательно, в духовных подвигах должно держаться святой непадательной средины. Стезя средняя есть самая наилучшая и вернейшая стезя спасения, на которую и мы с вами почти что попали. «Бодрствуйте же, стойте, укрепляйтесь», — говорит апостол. И подлинно мы должны токмо непрестанно бодрствовать и быть как бы на карауле умственном готовыми, взирая оком разума на вездесущее Божие и помышляя, что Он не только внешно, но и внутренно живет в нашем сердце, в нашей душе, как в своем храме. В всем-то духовном упражнении состоит страх Божий. Ибо кто точно знает, что Бог вездесущ, что Он видит все его помышления, и что Он испытует его сердце и утробу, тот побоится не только делать зло, но и помышлять о зле. Таким образом, душа рабов Божиих будет пребывать во всегдашнем приятном спокойствии, где бы она ни была с телесную свою храменную. Да благословит нас Бог таковым познанием, дабы мы могли любить учение Его и следовать закону Его во всю жизнь нашу, где бы мы ни были. Простите меня, любезные братья, и не оставьте в святых молитвах. Остаюсь любящий вас Александр, грешный архимандрит недостойный. 18 января 1825 года. Город Арзамас. Письмо 5. Всечестный отец игумен Моисей, любезный брат о Христе. Приятное писание ваше я получил 13 числа текущего месяца. Сердечно благодарю вас за память и любовь ко мне, ветхому старцу. И я взаимно доселе радуюсь духом, что промыслу Божию угодно было исторгнуть вас из рук египтян и употребить к духовной жизни, которую благодатью Его продолжаете вы теперь. О брате вашем отце Антонии не скорбите много. Он призван на дело самим Богом для исполнения должности, возложенной на него провидением. Напутствуйте его молитвами. Время настоящей жизни пройдет скоро, и мы в свое время соберемся в одно сборное место для принятия по состоянию искомого нами. Отшедшего от нас брата иеросхимонаха архимандрита Мелхиседека, да упокоит Господь в обителях Отца Небесного. Он много перенес крестов. Но кресты, какого бы рода они ни были, угоднее Богу, нежели благоденствие. Это явно из примера многих святых. Завещание его я читал со сладостью. О здравии моем можете судить по преклонности лет моих. Силы мои оскудевают. Впрочем, пользуюсь совершенным зрением и слухом. Теперь, имея отроду слишком 80 лет, твержу урок Искупителя нашего. Будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Прости, любезные чада, и помолись обо мне, зело любящим душу твою. Остаюсь по гроб мой, усердный вам, дряхлый старец Александр, архимандрит недостойный. Мая 26 1841 года, город Арзамас. Три свидетельства, выданных Тимофею Путилову. Первое. Объявитель сего, Московской третьей гильдии купеческой, сын Тимофей Иванов Путилов с получаемым срочным паспортом, находился для богомолия Тамбовской епархии в Саровской пустыни более 3 лет. В продолжение ж того времени с прилежным вниманием старался всяческие духовные обряды точно наблюдать, а через добропорядочное свое поведение заслуживал в общем нашем братстве доверенность в отправлении монастырских послушаний, кое исполнял с усердным прилежанием. А ныне он, и чувствуя себя одержимым болезненными припадками, почему и имеет желание прибыть навсегда в духовной жизни, с тем еще, чтобы воспринять и самое монашество. Но как к достижению такового предмета настоит, в силу узаконений получить свободное увольнение, в таком случае, ежели общество соблаговолит богоугодное сего намерение уважить, тогда по желанию его принять согласным и, а потому во всем вышеписанном сие свидетельство и дано за подписанием моим и приложением монастырской печати. Февраля 2 дня 1807 года. Саровская пустыня. Строитель иеромонах Исаия. что сие свидетельство дано и подписано рукою Саровской пустыни строителя иеромонаха Исаии, в том удостоверяю находящийся воной на пребывании игумен Маркелин. В том же удостоверяю игумен Назарий Головин. У сего свидетельства Саровской пустыни монастырская печать. Второе свидетельство. Явитель сего, московской третьей гильдии купецкой, сын Тимофея Иванов Путилов, по данному ему вечному от московского купеческого общества увольнению в монашество, находился в Брянском Успенском Свенском монастыре добропорядочно и в монастырских послушаниях вел себя ревностно и честно, в уверении чего и доносе е за подписанием и приложением монастырской печати. Ноября 27 дня 1810 года. Свенский игумен Амвросий. Номер 51. У сего свидетельства печать Брянского Успенского Свенского монастыря. Свидетельство третье. Доносие Орловской епархии из Брянской Белобережской Предтечевой пустыни московскому купцу Тимофею Иванову Путилову в том, что он, Путилов, с данным ему от московского купеческого общества в монашество увольнением, находился по нижеписанное число всей пустыни честно и трезво и добропорядочно. Возлагаемые ему всякие монастырские послушания проходил с усердием и неленостно. А как ныне, по имеющейся в нем благословной надобности своей, возжелал посвятить себя путешествием в губернский город Смоленск для поклонения из усердия своего чудотворной иконе Смоленские Божией Матери, на что и спросил себе благословения от обители сей направиться на некоторое время с тем расположением, чтобы по исполнении своего удовольствия паки возвратиться в оную, для того с подлинного увольнения его, оставшегося в обители сей, копия, сие свидетельство в уверении как о добром его поведении и о нашем к нему благорасположении, так и во всех ему, ежели где случатся препятствующие случаи, и выдается. За подписанием он и пустыни настоятеля и с приложением казенной монастырской печати, ноября 30 дня 1819 года, вышеозначенный пустыни строитель иеромонах Моисей, номер 66. Собственно, ручные записки отца игумена Моисея. Первое. Игумен Моисей родился в Ярославской губернии в городе Борисоглебске 1782 года, января 15 дня, в день преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Наречен был Тимофеем во имя святого апостола Тимофея 22 января. По пострижении в 1822 году в монашество получил новое имя преподобного Моисея Мурина, празднуемого 28 августа. А во иеромонаха посвящен 1822 года 25 декабря в праздник Рождества Христова в Калужском кафедральном теплом соборе Преосвященным Филаретом, епископом Калужским, что ныне в Киеве митрополит. Записка вторая. Игумен Моисей промыслом Божиим приведен начально с братом моим в Саровскую пустынь 1805 года мая 13 дня на 24 году жизни с трехгодовым паспортом, оттуда 1807 года февраля 2 дня, получа свидетельство за подписанием строителя иеромонаха Исаии с подтверждением о том игуменов Маркелина и Назария, бывшего Валаамского, за их подписом, отправился за увольнением и в 1808 году, 23 февраля, получил из Московского купеческого общества увольнение в монашеское звание, по которому 1809 года июля 14 дня определен указом Орловской епархии в Брянский Свенский монастырь, где, находясь по благословению Преосвященнейшего Досифея епископа Орловского, представляем был в Священный Синод к пострижению в мантию, но по недостатку в увольнительном свидетельстве слова об обязательстве всем обществам платежа казенных повинностей, вон им отказано указом 1810 года марта 8 дня. Почему, получа обратно свое увольнительное свидетельство от игумена Амвросия 27 ноября 1810 года, отправился паки в Москву ходатайствовать у общества купеческого дополнение означенного слова. И в 1811 году, получа 16 марта новые свидетельства, по совету иеросхимонаха Алексея Симоновского расположился испытать себя по первоначальному желанию своему в пустынном уединении, отдельно от монастыря. И, слыша о старце иеросхимонахе Афанасии, живущем в Смоленской губернии Рославской округи в лесной даче помещика Броневского Демьяна Михайловича, прибыл туда и был оным старцем помещен в сожительство с ним. А в 1812 году, по нашествии на Смоленскую губернию неприязненных французов, я оставил пустыню и отправился в Свенский монастырь, а оттуда в Белобережскую пустынь, в которой с августа месяца прожил более года, и возвратился паки в ту же пустыню 1815 года к иеросхимонаху Афанасию. А 1816 года января 15 дня прибыл ко мне из Ростова брат Александр, с которым того же года в последних числах августа отправился я до Киева через города Мглин, Стародуб и Чернигов, достигши туда 11 сентября и пробыли до 16 сентября, обходя все святые обители в Киеве и приняв благословение от его святейшества митрополита Серапиона, также и наместника лавры архимандрита Антония, отправились обратно через города Козелец, Королевец и Севск, посещая на пути святые обители Сафрониеву, Глинскую, Плащанскую, Белобережскую и Свенский монастырь. Достигши, наконец, своей пустынной келии в ноябре месяце, пробыли воны до декабря 1817 года. Потом отправился я с братом Александром в Москву для испрошения у общества купеческого увольнения в монашеское звание, и благодарение Богу получили оные и возвратились 1818 года в марте месяце в пустыню.